Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Сегодня 9 октября, вторник. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Продолжаем обсуждение главных событий этого дня. В прямом эфире вы можете присоединяться. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Параллельно мы следим за картой московских пробок. Они не очень большие. Для вторника, во всяком случае, в это время Яндекс оценивает ситуацию сейчас в 4 балла. Многокилометровая пробка на востоке, на МКАДе. Начинается она где-то в районе Восточного Измайлова. Стоять вам практически до Рязанки или до новой вот этой северо-восточной Хорды. Навстречу там тоже довольно серьезная пробка от Белой дачи до Рязанского проспекта. Ну и третье транспортное кольцо внешне останавливается в районе Лужников. Это традиционная пробка, просто сегодня она бордовее, чем обычно. Скажем так, вот тема на ближайшие 20 минут. Сотрудников ФСИН могут обязать носить видеорегистраторы, а власти Москвы жалуются на то, что не могут устанавливать на собственную технику российское программное обеспечение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сотрудников ФСИН могут обязать носить видеорегистраторы. Генеральная прокуратура выступает с такой инициативой, цитирую, по ТАСС. Они приводят слова официального представителя Генпрокуратуры Александра Куринова. Он говорит, есть пробелы в законодательстве, там конкретно не прописана обязательность процедуры фото- и видеофиксации. То есть может работник ФСИН повесить, а может и не повесить видеорегистраторы. Это прямая цитата. По его словам, если такую норму прописать в законе, все будет проще и все будет прозрачнее. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, хотелось бы, конечно, услышать сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Вот как раз на этот счет, еще раз напомню, это цитата из Куринова, ПАТАС, может работник ФСИН повесить, а может и не повесить видеорегистраторы. Ну и Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения комитета против пыток и член комиссии общественной наблюдательной комиссии в Москве, к нам присоединяется. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так все-таки сотрудники ФСИН сейчас не обязаны включать видеорегистратор?
Ну, вы знаете...
Как это работает?
Работает все всегда не очень хорошо, пока нет намерения и нет внутреннего, главное, решения какую-то проблему решить. Это абсолютно бесполезно вешать видеорегистраторы и пытаться что-то с этим сделать, потому что у нас есть прекрасные видеорегистраторы, которые висят в кайманных помещениях судов, например, и которые перестают работать в нужный момент, происходит скачок напряжения там, и так далее. То есть можно повесить их везде, потратить на это огромное количество бюджетных средств, но они точно так же будут переставать работать, или срок хранения видеозаписи будет истекать до тех пор, пока следователь их запросит.
Хорошо, с вашей точки зрения, но проблему же это можно как-то решить или вовсе не нужно?
Ну, нет, безусловно, с моей точки зрения проблему можно решить, просто я не уверена, что решение проблемы поможет повсеместная закупка видеорегистратора.
Ну да, Трушман пишет, а потом вспомнит, что в закон не написали, что регистратор, запись регистратора еще кто-то обязан просматривать. Вот на данный момент, вот, например, другой наш слушатель, 335-й, пишет, что они обязаны внутренним приказом уже 3 года носить эти видеорегистраторы. Хотя бы это работает?
Как вам сказать? Ну, вот видите, допустим, в громком ярославском случае сработала запись видеорегистраторов, она попала в СМИ, собственно, поднялся скандал, и вот что-то получилось из этого. Но, к сожалению, так работает не всегда. Как вы знаете, да. Видеозапись, она же уже была, и следователь ее вроде бы как просматривал, но почему-то не увидел там избиение человека.
Вот как раз это следующий вопрос. Хотя бы на уровне придумки-то, если видеорегистратор есть, должна быть запись, а эта запись, как это задумано, может быть, вы слышали, ее что, начальство должно просматривать, или это запись для просмотра в случае чего?
Это вообще запись для фиксации того, что происходит. В случае, если происходит какое-то правонарушение, по-хорошему, да, со стороны кого угодно, со стороны, например, отбывающих наказание лиц. Но, к сожалению, работает это вот так вот не всегда. И, на мой взгляд, она не будет работать, пока мы немножечко, вот как общество, мы сотрудники ФСИН, сотрудники каких-то правозащитных организаций, не знаю, врачи, домохозяйки и так далее, не поймем, что пытки – это плохо, что пытать людей нельзя, в том числе нельзя пытать осужденных к отбытию наказаний. Потому что...
Нет, ну подождите, вроде как... подождите, вроде как для того и нужны видеорегистраторы, что тот, кто не очень быстро это понимает, понял быстрее. Или так не работает?
Вы знаете, мне кажется, лично мое мнение...
Ну да.
Стало бы понятно быстрее, если бы мы вдруг начали, в том числе морально, поощрять тех людей, которые пыток не применяют. Тех людей, которые относятся к задержанным и осужденным с уважением.
Не, ну то есть человек, который нормально работает, должен получать какой-то пряник.
Понимаете, норма – это средний показатель по популяции.
Ну да.
В данный момент, на мой взгляд, к сожалению, в России норма – это как раз пытки. Вот так быть не должно.
Что нужно с вашей точки зрения, если кнут не работает? Ну вот, судя по тому, что пишут наши слушатели, вот как раз эти видеокамеры люди рассматривают как вариант кнута. Значит, вы заговорили о каких-то пряниках. Ну, то есть тем, кто нормально работает, должны быть какие-то пряники, ну, хотя бы на уровне отношения в обществе. Но как этого достичь?
Хотя бы на уровне отношений в обществе, хотя бы на уровне отношений руководства. То есть вот когда произошла утечка видеоинформации, да, что первое стали делать? Стали искать, как же, что же получилось, как же утечка-то произошла? Не почему стали пытать, не почему, что вообще случилось и так далее. Первый вопрос, который был, это как это произошла утечка?
Ну вот теперь, кстати, уж раз мы заговорили об этой истории, конкретной истории, ну вот с вашей точки зрения, то, что она стала публичной, то, чем она закончилась, это улучшило ситуацию?
Ну, по крайней мере, да, я считаю, что это, безусловно, положительный момент. Потому что, по крайней мере, в данном конкретном случае появились люди, которых обвиняют в совершении вот такого вот преступления. Преступление, к сожалению, довольно часто встречающегося и, к еще большему сожалению, довольно часто остающегося без внимания компетентных органов. Вот. Это безусловный плюс для данного конкретного дела, для данного конкретного случая. Также я считаю, что был плюс и в целом для, ну, для ситуации в стране, потому что, как минимум, мы об этом заговорили. Потому что, как минимум, пытки увидели не только сами заключенные, их родственники и правозащитники, которые занимаются этой темой, но, в общем и целом, вся страна. Безусловно, когда такие темы возникают, ну, что-то потом меняется. С другой стороны, я вспоминаю отдел полиции «Дальний». В 2011 году, по-моему, был вот этот вот скандал. И казалось, что тогда все изменится. Тогда вот там возбуждали дела какие-то по всей стране. Ну, к сожалению, статистически каких-то изменений после громкой истории с отделом «Дальним» не произошло.
Ну вот то, что сегодня новости пришли из Тюменской области, где глава Федеральной службы исполнения наказания Алексей Костенко подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию, это не продолжение этой истории, ведь Костенко возглавлял в 2017 году как раз Ярославское управление.
Ну, возможно, и продолжение. Другое дело, что, на мой взгляд, вот эти все подачи в отставку, это наша такая практика, что если где-то какое-то ведомство как-то подставилось, то вот начальник этого ведомства должен подать в отставку. Ну, это не совсем, да, такая правовая вещь. То есть люди, если доказана их вина, должны нести именно установленное законом наказание, а не просто уходить в почетную отставку по достижению там срока.
С вашей точки зрения, региональный руководитель ФСИНа за подобного рода инциденты должен нести такую ответственность?
С моей точки зрения, за любые преступления должны нести ответственность люди, которые виновны в совершении этих преступлений. И здесь надо, безусловно, доказывать. Не надо отправлять начальника в отставке. Нужно доказывать, что человек действительно построил такую систему, в которой вот такие вот инциденты стали нормальными. Это доказывать сложно, это доказывать тяжело. Но это доказывать нужно. История про то, что кто-то ушел в отставку, ну, наверное, лучше, чем продолжал бы работать и делать все то же самое. Но тоже не совсем с моей точки зрения соответствует закону и справедливости.
Спасибо, Анастасия Ганина, руководитель Московского отделения Комитета против пыток и член комиссии Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Итак, сотрудников ФСИН могут обязать носить видеорегистраторы. Анастасия Ганина говорит, что проблема не будет решена. С ее точки зрения, таким образом, пока в обществе не будет сломано отношение к пыткам как к чему-то совершенно неприемлемому, даже там, где пытаются исполнять наказание. 7373948, телефон прямого эфира, код города 493. У ФСИН есть в среде заключенных свои люди, которые будут выполнять грязную работу, пишет 556-й, по сути, подтверждая сомнения Анастасии Гариной. Начальник отвечает за подчиненных, они в погонах, и поэтому нормально. Ну, что кто-то уходит в отставку. Видеокнут держат силовики. Пока они держат этот видеокнут, особого толку не будет, пишет Александр Фельдман. Но, опять же, возвращаясь к этой ярославской истории, ведь рано или поздно кто-то в этой системе может устроить вот подобного рода сливы. 7373948. А как сделать так, чтобы в обществе изменилось отношение к пыткам, если вы согласны с тем, что говорила Анастасия Ганина? Слушаем вас.
День добрый, Сергей, Москва. Мое мнение такое, что должен быть третий человек какой-то, то есть сотрудники ФСИН, заключенные, и третий человек, который за этим, за всем наблюдает.
Ну, смотрите, погодите, но это ведь построение целой параллельной структуры.
А вот и должна быть такая система, которая как не дает ни одним, я имею в виду сотрудников ФСИН, ни другим.
Смотрите, я понимаю, о чем вы говорите, но тогда я вас возвращаю к тому, что говорила Анастасия Ганина, которая говорит о том, что в обществе надо просто менять отношения. По вашей логике... Я вам объясню. По вашей логике получается, что в системе исполнения наказаний должна быть такая система контролеров.
Нет, иначе? Не система наказаний. Отдельный человек, то есть как адвокат.
Я вам и говорю, тогда, значит, должен появиться
он
такой...
Он не подчиняется ФСИН, не подчиняется заключенным, это отдельная сторона.
Рядом с каждым водителем должен появиться человек, который будет наблюдать.
Как же? В одном СИЗО один адвокат, предположим, в одной тюрьме один адвокат, дежурный.
Он может в этой комнате?
И теми, и другими.
Ну, понятно. Спасибо. Наш слушатель полагает, что одного адвоката, к примеру, хватит в этой истории. Но, как мне кажется, одного адвоката не хватит. Тогда каждому сотруднику ФСИН надо будет представить по адвокату. И в этой логике тогда каждому продавцу по контролеру, каждому водителю по ГИБДДшнику. Ну, потому что ведь в каждую секунду может что-то произойти. И пока нет параллельного независимого контроля, мы не наведем порядок. А я верну вас к Анастасии Гариной, которая говорит, надо у себя в мозгу покопаться. У нас в обществе такая общая проблема. Раз рядом с каждым надо поставить по контролеру. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Виктор, Москва. Я вот послушал Анастасию, это, знаете, как-то... Мне кажется, ей надо розовые очки снять. Это ощущение, что...
Ну, если у Анастасии Гариной розовые очки.
Грубо говоря, да. То есть она живет в таком мире, что типа давайте сделаем так, что люди не будут воровать и их сажать не придется. То есть как так премировать людей за их, за то, что они должны делать? Они за зарплату получают.
А как раз, еще раз, она как раз и говорит, надо людям дать возможность понять, что это хорошо, когда ты нормально работаешь.
Это не есть нормально, вот сама вот эта задача, сама вот эта вот, ее условия вот эти. То есть, если человек идет работать, у него есть определенная обязанность. Если
он где в его обязанностях написано то, что они сделали в том случае, о котором она упоминала?
Это уголовный кодекс, то, что они сделали. То есть, если они превышают свои полномочия и так далее.
Я напомню вам, о чем говорила она. Пока мы думаем, что мы там людей... исправляем таким образом? А ведь есть такое распространенное мнение. Вот 414-й прямо сейчас пишет. Ничего криминального в ярославском СИЗО не было. Убийцу заставляли работать и исправляться. Надо было быть еще с ним более жестким. Разве не об этом говорила Ганина?
Нет, не об этом.
Ага. Понял.
То есть, она то, что премировать тех, кто за ними наблюдает.
Она говорила все-таки о том, что нужно, чтобы в обществе не было вот такого отношения. Мол, раз они преступники, значит, можно все. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
добрый день, меня Денис зовут. Ну, действительно, я поддерживаю предыдущего оратора, что мадам надо немножко снять очки.
Ну, давайте все-таки это вот советовать друг другу чего-то, давайте не будем. Что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что да, надо ставить обязательно камеры и показывать не только события, которые, как в Ярославском, ситуация произошла после, а непосредственно, что довело до этого. Это мы будем знать.
Но вы же понимаете прекрасно, что это не будет работать в нормальной ситуации. Мы же друг друга будем прикрывать.
Ну, почему?
Ну, потому что... Ну, почему? Потому что...
Пусть покажут, что вот этот товарищ там...
А почему... Нет, с чего вдруг... Вот представьте себе ситуацию. У вас наверняка кто-то из коллег что-то делал неправильно. Вы что, тут же начинали стучать на него?
В смысле, а почему неправильно? В чем неправильно заключается?
Нет, каждый из людей, пока люди живы, они допускают ошибки. Вот в данном случае ошибка такая, у вас на работе она другая, и вы первым делом рассказывали всем?
Нет, мы считаем, мы постфактум считаем. Мне интересно, почему довели людей, что было до того, как случилась та ситуация, которая случилась, опять же.
Подождите.
Просто, кстати, они все садисты, просто стали бедного несчастного товарища, там, по-моему, 7-5 ходками решили наказать, понимаете? Я не оправдываю их, но я хотел бы узнать, что предшествовало к этому всему.
А вы полагаете, что люди, которые подобного рода вещи делают, они обязательно доведены?
Я считаю, да, если вы поставьте, вы же отлично понимаете, какая там ситуация, какая там служба, и как допустим, те же заключенные относятся к охранникам.
А как охранники относятся к заключенным? Что первично?
Первично первое. Охранники выполняют свою работу. Заключенные, извините, нарушили некие законы, и общество их оградило. Вернее, общество от тебя оградило.
Ну, то есть вы как раз полагаете, что вот этой проблемы нет, что у нас есть в обществе отношения...
Проблемы совершенно нету,
так и надо относиться к преступникам. Чем хуже, тем лучше. Просто неоднократно уже пытались говорить, что, мол, таким образом людей не исправляют, а только усложняют проблему. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Ну, я хочу напомнить, что пытки запретил еще Лаврентий Берия в 53-м.
Ну, мало ли что формально запрещается.
То есть, нет, но... Запрещено. Вот все, точка. Здесь дискуссии быть не может. Пытки запрещены. И...
Ну, знаете, любое правило может быть переотменено или введено по новой.
Ну, то надо вообще изменить тогда место России в мире, потому что это запрет на уровне ООН из декларации прав человека.
Но разве вы не услышали в предыдущих звонках чуть иного отношения?
Ну, что невежливо людей, слушайте.
Давайте все-таки.
Как это исправить можно?
Ну, давайте.
Ну, значит, это есть уже испытанный метод, называется парламентское расследование. То есть если вы допустить, что министра юстиции в данном случае назначает парламент или согласует в каком-то комитете, то он вызывается на комитет, и там все это всплывает публично, и, так сказать, проводится расследование, и министр снимается с должности. И
все-таки вот вплоть до министров за подобного рода случаи должна быть ответственность?
Конечно. Только всегда надо спрашивать с начальства.
Я понял, спасибо. И возвращаясь к тому, что за фигура человека, который пострадал там в Ярославле, раз уж мы конкретный случай неоднократно вспоминали, а то у нас, если человек нехорош, если он попал в ОФСИН, то он обязательно либо убийца, либо, ну, клейма на нем не поставишь, что называется. Макаров провел в заключении более 5 лет, его осудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, и еще у него было несколько условных сроков. В результате Макарова выпустили на 2 месяца раньше, после того, как суд удовлетворил его ходатайство о пересчете срока.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В СМИ появились жалобы со стороны московских властей на дефекты в российском... программном обеспечении. То есть, когда мы говорим об импортозамещении в этой сфере, получается, что... Получается, не все. По данным газеты «Коммерсант», речь идет о приложении «Мой офис почта», проблемы в работе которого не дают чиновникам завершить переход на отечественное программное обеспечение. Продукт компании «Новые облачные технологии», согласно тому, что сегодня напечатано в «Коммерсанте», содержит сразу 33 дефекта. Авторы послания утверждают, что недоработки не позволяют использовать софт в качестве электронной почты столичного правительства. На деревню мэру Москвы, написать никак не получится. Ну, или мы чего-то не понимаем. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян к нам присоединяется. Карен, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в чем проблемы перехода на отечественное программное обеспечение, если уж говорить чуть шире, чем этот конкретно взятый случай с властями Москвы и компанией «Новые облачные технологии»?
Ну, проблем несколько. Первое – это до сих пор не вполне понятный и прозрачный механизм существования реестра отечественного ПО. Насколько я понимаю, Минкомсвязи будет устраивать аудит в скором времени и смотреть на то, кто и как, и что туда попадает, по каким причинам. Собственно говоря, там присутствуют некоторые продукты и не присутствуют другие. Это первый момент. А второй момент – это, ну, к сожалению, вынуждены как бы признать такой факт, что во многих сегментах нет достойных представителей отечественного ПО. Но поскольку и зачастую достаточно, чтобы был всего лишь один, скажем так, пусть и плохенький, но внесен в реестр для того, чтобы его начали использовать. Причем, ладно, если использовать его вместо там иностранных решений, но зачастую использовать его вместо, например, решений с открытым кодом, чему я лично, как эксперт, сильно недоволен.
Ну, вообще, как эксперт, как вы видите движение в этом смысле по отношению к государству, которое пытается работать исключительно на отечественном программном обеспечении? Становится только хуже организовано оно от этого?
Ну, я бы сказал так, что оно организовано ни шатка, ни валка. Та ситуация, которая происходит там последние 3 года, она, не могу сказать, что принципиально меняется в ту или иную сторону. И наиболее важный, как мне кажется, момент – это отсутствие, в общем-то, внятной государственной политики, кроме самих деклараций.
Не, ну подождите, но декларация, да. Подождите, тут ведь важно тоже понять, ведь декларация есть, не жить, не быть, как говорила одна моя знакомая, но на наше отечественное оборудование перейти.
Ну, по факту у нас и происходят где-то закупки того же, например, там, моего офиса, да, то, чтобы как бы отчитаться. Потом втихую происходят закупки там, ноутбуков личных сотрудников с установленным программным обеспечением Microsoft Office, потому что им, в общем-то, как бы работать надо, а не только отчитываться.
Скажите, я понимаю, как вы описываете эту ситуацию, но все-таки, возвращаясь к этой истории, по-вашему, это потому что воруют, это потому что конкуренции нет, или потому что, в общем, некому уже написать?
Это, во-первых, потому что, ну, действительно, мы не можем своими силами покрыть вообще все сегменты. Достаточно частые случаи, особенно со странной, скажем так, сегментацией, классификацией реестра, где на какую-то одну позицию действительно есть одно программное решение. Соответственно, никакой конкуренции там быть не может, и качество продукта, ну, какое есть.
Да, последний вопрос.
Я считаю, что самое заметное.
Валерий спрашивает, это все-таки лобби вот этих интернет-гигантов наших, типа Mail.ru и Яндекса?
Ну, я тут хочу сказать, что к чести, собственно говоря, Mail.ru и Яндекса, что они довольно долго пробивались в реестр, и ситуация была совершенно дикая. Некоторое время назад, когда продукты Яндекса и Mail.ru по тем или иным причинам формальным почему-то не выпадали в реестр отечественного ПО и, соответственно, не могли использоваться. Но у них-то, в общем, как мне кажется, опыт побольше в создании таких продуктов. Тот факт, что вместо там, например, почему не используется какая-нибудь Яндекс.Почта, вместо мой офис почта, мне, например, не очень понятно.
Спасибо. Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, был с нами на прямой связи. Великий Немой пишет, писать есть кому, но их не пускают, потому что там исключительно свои. Все организовано никак, добавляет тот же Великий Немой. Яндекс Email, добавляет он, написаны на Oracle. А что 92-й задается вопросом, ворует ли или нет. Ну и еще. Мы следим за лентами новостей, а там сообщают, что Путина и Медведева на предприятии рассвет в Ставрополье накормят станичным обедом. А прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей. Вот тут, кстати, есть сообщение о том, что Следственный комитет завел дело после ДТП в Орле, где троллейбус, как вы знаете, наехал на остановку. Но еще я начал вам до новостей сообщать о том, как Медведева и Путина накормят станичным обедом в Ставропольском крае. Так вот, есть даже меню. РИА Новости приводит меню, и оно таково. Салат из свежих помидоров и огурцов, борщ, котлета с пюре и компот. Конечно же, пишет РИА Новости, не обошлось и без яблок, на столе шарлотка. Подробности визита Путина и Медведева на предприятие «Рассвет», конечно, еще впереди, в телевизионных программах, в информационных выпусках. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. В Барнауле вернули в прокуратуру дело студентки об экстремизме. И московские электробусы с момента запуска перевезли 125 тысяч пассажиров. А напомню, целый месяц электробусы возили пассажиров бесплатно. Будем подводить первые итоги, но это минут через 10. Прямо сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на карту московских пробок. Яндекс по-прежнему оценивает ситуацию в 4 балла, и по-прежнему главная проблема – это внешняя трешка в Лужниках и внешний и внутренний МКАД на востоке в районе пересечения с Рязанским проспектом. В целом, напомню, 4 балла.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело студентки об экстремизме. Это фамилия, которую многие узнали в последнее время. Мария Матузна. Ее судили за публикацию картинок в социальной сети ВКонтакте. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство защиты и обвинения. Фактически это означает, как пишут, прекращение уголовного преследования. Владимир Жеребенков, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек». Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот когда пишут сегодня таким образом, фактически уголовное дело прекращено, это из-за изменения законодательства?
Нет, это юридически неграмотно.
А просто как правильно?
Желание. Дело в том, что дело вернули на, можно сказать, дополнительное расследование, оно опять может вернуться в суд и могут дать наказание более серьезное.
Вообще, вот последнее время... Я прошу прощения, какие-то технические проблемы. Последнее время появляются сообщения о том, что вот по 282 статье, к примеру, начинают пересматривать дела. Можно ли ожидать в больших объемах подобного рода изменений в судах и в следственной практике?
Нет, я полагаю, нет. Вопрос в том, что закон-то не изменен. Как уголовная ответственность осталась за причинение, возбуждение ненависти, либо вражды, унижение человеческого достоинства и достаточно серьезная ответственность. Просто законодатели, то есть депутаты подняли вопрос об изменении и внести часть первой статьи 282 в область административных отношений. Президент как бы эту инновацию поддержал, но с учетом этого эти изменения в общественном сознании произошли, и судьи стали более мягко относиться к этому составу.
Смотрите, это в данном случае ведь мы рассматриваем историю, где не только суд стал более мягким, но существует даже не ходатайство защиты, есть ходатайство обвинения. Как пишут в СМИ сегодня, в связи с рядом новых обстоятельств. Вот разве вот этот политический вектор, он не может быть новым обстоятельством в таких делах?
Может быть, именно и политический вектор, а может быть, и более реально обстоятельства, что нет состава преступления вообще в действиях подсудимой. Поскольку, вы поймите, это достаточно серьезная ответственность уголовная, там до 5 лет лишения свободы первая часть предусматривает. А с другой стороны, что связано с интернетом, сложно конкретизировать и сложно найти объективную сторону преступления. Это достаточно новый состав преступления. Более того, наши законодатели шарахаются постоянно в сторону, ведь в редакции 2014 года ответственность была до 4 лет, то есть не являлась, не средней тяжести. А потом увеличили до 5 лет. Сейчас предлагают вообще административные отношения. Поэтому в данном случае, видимо, действительно назрела ситуация, что надо смягчить наказание, поскольку у нас действительно последние 15 лет мы только ужесточаем его по всем составам преступления. Созрели люди к этому, появились объективные предпосылки, но и более того, президент высказал свою позицию, а вы, Владимир Владимирович, пользуется большим уважением, соответственно, все административные органы, ну, как бы одобрямся.
А вот по поводу все-таки возвращения к этой самой истории по изменению ответственности за, теми за те обвинения, которые называются обвинениями в экстремизме. А вот эта замена 282 статьи, вот ее первой части, на административную ответственность, на ваш взгляд, она все-таки будет серьезно работать? Или, как говорят некоторые, был бы человек, а статью всегда можно вернуть?
Нет, она будет, естественно, работать, поскольку правоприменителю придется все-таки доказывать именно состав преступления, и, соответственно, этим заниматься будут уже не дознаватели или не следователи, честно говоря, а уже, честно говоря, ну, полиция, как бы это будет гораздо проще. То есть она не будет давать показатели в работе, и следственные органы, органы расследования уже этим статьей заниматься не будут.
Погодите, но разве не очень просто одно административное правонарушение? И вот уже она, 282-я, часть первая.
Вы понимаете, административных правонарушений у нас полно. Вы выйдете на улицу, можете увидеть и хулигана, и бычки, то есть сигареты бросает, и в туалет неположенное место ходит. Гораздо проще это доказать и получить показатель, чем доказать вот наличие признаков экстремизма. Это гораздо очень сложно.
Понятно. Спасибо. Владимир Жеребенков, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек», был с нами на прямой связи. Об изменении, в некотором смысле, это где-то в воздухе, судя по всему, изменение в отношении к статьям об экстремизме. Вот видите, суд неожиданно берет, да, громкое дело, да, о нем говорили довольно много, но тут неожиданно для многих берет и возвращает в прокуратуру дело об экстремизме. Причем удовлетворяет при этом не только ходатайство защиты на этот счет, но и ходатайство обвинения. Многие говорят, что дело в результате будет закрыто. Кто-нибудь из правоохранительных органов может это прокомментировать? Что у вас там новые ветры уже подули? Может быть, вам указания какие-то дали в этой связи? 7373-94-8, телефон прямого эфира. 7373-94-8. Улита едет, когда будет, вот непонятно, для великого немого. Александр Фельдман обращает внимание на то, о чем я не упомянул, но многие в этой связи упоминают, мол, у Матузной там есть две статьи, а вторая статья в любом случае истекает, ну, срок давности по этой статье, там, оскорбление верующих. И этот срок истекает совсем скоро, 15 октября. 7373948, телефон прямого эфира. Вроде как, действительно, может быть, ветры свободы подули прямо сейчас, где-то в правоохранительных органах. 7373948, адвокаты, представители правоохранительных органов, мы бы хотели вас услышать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, ну это же там первый раз. А если в течение года, а если во второй раз, то все равно то же самое.
Так вам же, вам же только что Владимир Жеребенков объяснил, что вот с первым разом проблемы. Никто не будет этим заниматься.
Будут заниматься.
Сложно.
Административка, все равно палки нужны.
Да, и но все равно не... подождите, вам только что объяснил человек, что легче на, извините, том, что человек не в том месте в туалет пошел.
Нет, здесь проще, интереснее держать в узде и, понимаете, под дамокловым мечом, потому что после первого раза все равно будет второй раз, и палка еще больше, интереснее. Я хотел бы, если две секундочки вам хочу сказать, ведь по поводу издевательств и прочее, ведь увеличение пенсионного возраста, сейчас объясню почему, к чему влечет, ведь издевательство, когда человек попадет в заключение, в чем? Раньше было до 60 лет, он издевались над ним. После 60 амнистия на работу не гоняли.
А сейчас будут гонять до 65. А при чем тут экстремизм, напомните мне?
Ну, они уголовную получат и будут гонять еще страшнее. Это еще по поводу.
Я не еще раз, а логика в чем? Вы можете объяснить? Вам хочется это сказать? Я
это
понимаю.
Это по первому вопросу, и все. Ну, хорошо, я в следующий раз выскажусь. Хотел очень вам сказать, потому что это очень важно для людей, которые сидят. Это
что?
Мнение... изменение возраста пенсионного, это страшное будет издевательство над людьми. Если здесь можно будет увильнуть от работы, то в заключение не увильнешь, понимаете?
Ну так правильно, если ты... Понятно, продолжайся. Слушайте, ну вот давайте все-таки мы не будем смешивать одно с другим. Ну вот вам хочется сказать по этой теме, вы звоните в другую тему и начинаете привязывать ее. Это выглядит немножко шитым белыми нитками. как те обвинения, по поводу которых довольно часто люди выступают. Как, кстати, многие говорили по поводу обвинений в адрес Матузной, которую, напомню, судят за публикацию картинок ВКонтакте. Палки тематические, на это обращает внимание великий и немой. 7373948. За репост сажают, а Мамаева отпустят, пишет Валерий 234. Вот про Мамаева давайте мы поговорим через 15-20 минут. У нас сегодня целая своя правда на эту тему, поэтому вот эту тему давайте туда. Через 20 минут. А здесь мы говорим о том, меняются ли вот эти ветры перемен в правоохранительных органах, когда вдруг суд берет и возвращает в прокуратуру дело об экстремизме. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Олег, Москва.
Прошу.
Просто как компьютерщик хочу высказаться. Изначально интернет предполагал, что это просто вот сеть, без какой-либо политики, без каких-либо там законов таких, ну, строится элементарно на уважении.
Ну да.
У нас государство влезло в это, в интернет.
Это не только у нас.
Ну, к сожалению, да. Вот. А так вообще, как сказать, вот не нравится мне, как девчата там, допустим, в грязи дерутся. Я не смотрю это. Не нравится мне политика, я не включаю телевизор. Мне, если что-то не нравится в интернете, я закрываю браузер. Чего заставлять вот какие-то вот придумывать? Вот,
Совершенно понятно. Нет, совершенно понятно, почему и как. Ну, слушайте, вы на улице тоже делаете то, что вы считаете нужным. Но есть какие-то вещи, которые вы не считаете нужным. И очень часто говорят, вы не считаете нужным, потому что вам, внимание, запретили.
Да, но на улице, кроме меня, есть другие, и они не могут, если им что-то не нравится, взять и убраться с улицы.
Ну, почему же? Они могут завернуть за углом.
А они здесь и ждут, человек встречается.
Понятно.
А в интернете человек полез, отчасти, за развлечениями. Коль он полез, вот считайте...
Ну, по-разному, такой, по-разному. Вот по-разному. Это такая спорная история. Административку по 282-й. Вот Александр Фельдман. Вот это я понимаю. Человек пишет по теме. Скрипать куда проще, чем по хулиганке. За хулиганом надо бегать, понятых искать и так далее. Но понимаете, Александр, какая штука? Только что у нас в эфире был адвокат Владимир Жеребенков. Вы адвокат? Вы руководитель коллегии адвокатов. А господин Жеребенков говорил прямо противоположные вещи. Получается, что вы в некотором смысле додумываете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Хочу ответить предыдущему слушателю и напомнить про такие революции, как «Арабская весна», где из Сирии и Ливии оставили одни руины. И это что? Все начиналось именно с интернета.
Ничего подобного. Вот.
Ну как, это ничего подобного. Фейсбук,
и что? Твиттер. Нет, я напомню, что в Фейсбуке, секунду, в Фейсбуке и в Твиттере они писали буквами. Вам не кажется, что тогда надо отменить буквы?
Не в этом дело,
да
это
в пропаганда, этом?
Понимаете?
Ну подождите, еще раз, буква, они же писали буквами. Вы же говорите о том, что все это началось в интернете. А я вам говорю, это с букв началось. Это та же логика ваша. Но
вы хотите пародировать Библию, где сказано, что все началось со слова?
Это ваши слова. Это ваши слова. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Так, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Где критерии, что экстремизм, а что нет? Что лайкать, а что нельзя лайкать или перепощивать? Об этом пишет 690 второй. Ну и, собственно, все. Пожалуй, все в этой теме. А у нас впереди следующая тема. Московские электробусы с момента запуска перевезли 125 тысяч пассажиров.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, я не пробовал, сразу скажу, но, судя по всему, московские электробусы уже перевозят людей за деньги. До этого, в течение сентября, они перевозили пассажиров бесплатно, и ежедневно таким транспортом пользовались в среднем 3000 человек, а сейчас, говорят, в будни даже 4000 человек. Электробусы работают на маршруте номер 73 от ВДНХ в Биберево до 6-го микрорайона Биберево, и ожидается, что до конца года новый транспорт выйдет еще на 5 маршрутов. Запланирована поставка еще 100 автобусов на электрической тяге. Электробусы поставляют российские производители КАМАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта по контракту обязуется поставить сюда по 100 электробусов и 31 зарядной станции. Каждый московский электробус вмещает в себя 85 пассажиров. У него 30 мест для сидения, низкий уровень пола, есть пандус, есть накопительная площадка. И все это, как пишут, обеспечивает высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Еще для комфорта климат-контроль, USB-разъемы, информационные медиа-экраны и бесплатный Wi-Fi. Транспорт, как пишут, заряжается на конечных станциях маршрутов. Опять хотелось бы услышать тех людей, которые со всем этим связаны. Водители электробусов, инженеры, которые обслуживают электробусы, пассажиры 73-го маршрута. Что вы скажете о том, что происходит с этим новым видом транспорта? Ну и директор фонда «Городские проекты» Максим Кац, который достаточно активно критиковал появление электробусов в Москве. Максим, добрый день.
Добрый день.
Скажите, вы первое время, насколько я помню, даже следили чуть ли не за каждым электробусом, а теперь все уже, потеряли интерес?
Ну, в течение трех недель, первых трех недель работы, мы проследили за всеми запусками электробуса в депо. И обнаружили, что из 103 попыток вот выехать на маршрут, только две закончились тем, что электробус ездил по расписанию. А 78 закончились тем, что он либо сломался, либо уехал в депо, либо его ремонтировали на конечных. Ну, после трех недель таких интенсивных наблюдений мы, в общем, поняли, что все уже с ним понятно, и дальше наблюдать смысла нет. Ну, и, в общем, ничего с тех пор не изменилось.
Но, смотрите, вот когда вы говорите, с тех пор ничего не изменилось, на чем основано ваше утверждение? Ведь обычно новые технологии ровно так примерно и откатывают. Сначала много отказов, потом поменьше, а потом вот и все, и привыкли, и работают.
На самом деле нет. Эта технология совершенно не нова. Первые электробусы в мире появились в 1906 году. Эта технология давно уже существует, она не новая абсолютно.
Не, ну как промышленная технология, Максим, как промышленная технология в автобусах, в эти годы в разных странах, в разных городах электробусы появляются.
Электробусы появляются потихоньку, не только сейчас это произошло, я же говорю, вот они давно еще, в 1906 году по Лондону ездили, в 60-е появлялись. Эти попытки происходят постоянно. Проблемы, которые сталкиваются с которыми электробус, они связаны в основном не с тем, что это что-то новое, а с тем, что просто технологии сейчас еще недостаточно развиты, чтобы вот действительно в промышленных масштабах это использовалось, особенно технология с подзарядкой на конечных. Такая технология вообще нигде в мире не используется.
Мы единственные в этом смысле?
Мы единственные, кто пытается использовать ее массово. Есть несколько тестовых систем на пару десятков машин. Но мы, ну, у нас это дальше заявление не пойдет, мы тоже массово используем.
Скажите, Максим, ну вот наши слушатели пишут тут через СМС-портал и через Телеграм, главное, чего они боятся, это того, что на улице станет холоднее и электробусы остановятся. Вероятность есть
правильно
такая?
Правильно слушатели боятся. Действительно, зимой этот транспорт работает намного хуже. Но тут важно сказать, что в Москве очень несложно внедрить нормальные электробусы. Нужно просто использовать технологию зарядки не на конечных, а от троллейбусных проводов, чтобы он в движении заряжал свой аккумулятор, и тогда проблем не будет.
Но для этого же нужны троллейбусные провода, они нам не нравятся, мы же понимаем.
Не знаю, кому они не нравятся, мне они очень нравятся, и я не сталкивался с такой проблемой, что они кому-то не нравятся.
Ну, мы же видим, как в центре проводов стало намного меньше.
В центре стало меньше, это... В центре можно это допустить, там, где есть исторические здания, там можно убирать провода, но троллейбусы или электробусы могут проходить эти участки, пуская штанги на аккумуляторах, это совершенно не проблема.
А это все делается автоматически? Для этого не нужно будет водителю выходить?
Да. Нет, это нажатием кнопки. А плюс этого в том, что троллейбус, он тихий, бесшумный, и главное, у него нет выбросов, он чистый. В отличие от автобуса дизельного, который грязный и неприятный.
Скажите, и все-таки с вашей точки зрения, ведь сейчас нам говорят про 125 тысяч пассажиров, мол, все получилось, в общем, судя по сообщениям властей, а в ближайшее время электробусов станет радикально больше, чем сейчас. Не остановится общественный транспорт от этого?
Власти обманывают. Во-первых, действительно, они заявляли про 90 тысяч перевезенных пассажиров, но за это же время на этом маршруте троллейбус перевез 700 тысяч пассажиров. То есть огромная разница. А электробусов, я думаю, что больше не станет. Если вдруг какой-то маршрут действительно переведут на электробусы, то да, там будут большие проблемы с обслуживанием транспорта. И люди будут ждать долго, и будут большие перебои, потому что они работают ненадежно. Но сейчас в мэрии был недавно приглашен всемирный транспортный эксперт, профессор Вукан Вучик, для консультации. И он вот сегодня выходила новость, выдал консультацию, что не нужно переводить московские троллейбусы на электробусы, что это нерационально, вредно. Я надеюсь, что мэрия все-таки от этой затеи откажется и будет развивать настоящий нормальный электрический транспорт.
Скажите, а это правда, что нынешние электробусы стоят как 5 обычных автобусов?
Ну, не как 5, но как 3. Да, как 3 троллейбуса они стоят.
Понятно, спасибо.
А еще зарядные станции очень, еще зарядные станции уже там дорогие.
Спасибо. А из этого получается, что один электробус стоит как 5 автобусов или как 3 троллейбуса. Значит, троллейбусы дороже, чем автобусы. Вот мы все выяснили про цены. Угробили букашку, теперь электробусы пустили, пишет 97-я, 692-й. Катался пару раз на 73-м и большой разницы не ощутил. Кардайджест далее.